Сергей Лукьяненко. Последний дозор. Моей жене Соне и сыну Тёме с любовью. Автор. Данный текст допустим для сил света. Ночной дозор. Данный текст допустим для сил тьмы. Дневной дозор. Часть первая. Общее дело. Пролог. Лера смотрела на Виктора и улыбалась. В каждом мужчине, даже самом взрослом, живет мальчишка. Виктору было 25, и он, конечно же, был взрослым. Валерия готова была отстаивать это со всей убежденностью влюбленной 19-летней женщины. «Подземелья», — сказала она на ухо Виктору. «Подземелья и драконы. У-у-у-у!» Витя фыркнул. Они сидели в комнате, которая была бы грязной, не будь она такой темной. Вокруг теснились возбужденные дети и смущенно улыбающиеся взрослые. На разрисованной мистическими символами сцене кривлялся молодой парень с белым от грима лицом и в развивающемся черном плаще. Снизу его подсвечивало несколько багровых лампочек. «Сейчас вы встретитесь с ужасом!» — протяжно закричал парень. «А-а-а! Мне самому страшно от того, что вы увидите!» Произношение у него было таким четким и артикулированным, каким оно бывает только у студентов театральных училищ. Даже Лера, плохо знающая английский язык, понимала каждое слово.
«Мне понравились подземелья в Будапеште», — прошептал ей Виктор. «Там реальные старые подземелья. Очень интересно».
«А здесь всего лишь большая комната страха».
Виктор виновато кивнул, сказал.
«Зато прохладно».
Сентябрь в Эдинбурге выдался жарким. Утро Витя и Лера провели в Королевском замке, центре туристического паломничества. Перекусили и выпили по пинте пива в одном из бесчисленных пабов. И вот нашли, куда спрятаться от полуденного солнца.
«Вы еще не передумали?» – завопил лицедей в черном плаще.
За спиной Леры послышался негромкий плач. Она обернулась и с удивлением обнаружила, что плачет взрослая уже, лет 16, девушка, стоящая рядом с матерью и маленьким братом. Откуда-то из темноты вынырнули служители и быстро увели всю семью.
«Вот это обратная сторона европейского благополучия», — наставительно сказал Витя. «Разве в России взрослая девушка испугается комнаты страха? Слишком спокойная жизнь заставляет их бояться любых глупостей».
Лера поморщилась. Отец Виктора был политиком, не очень крупным, но очень патриотичным, всегда и везде доказывающим ущербность западной цивилизации. Впрочем, это не помешало ему отправить сына учиться в Эдинбургский университет. И Виктор, 10 месяцев в году проводя за пределами родины, упорно повторял отцовскую риторику. Такого патриота, как он, в России было еще поискать. Это Леру порой смешило, а порой и немного злило. К счастью, вступительная часть закончилась, и началось медленное передвижение по подземельям Шотландии. Под мостом, вблизи железнодорожного вокзала, в каких-то унылых бетонных помещениях, предприимчивые люди разгородили маленькие клетушки. Ввернули слабые лампочки, развесили повсюду обрывки тряпок и синтетическую паутину. На стены поместили портреты маньяков и убийц, бесчинствовавших в Эдинбурге за его долгую историю, и стали развлекать детей.
«Это испанский сапог!» — с завываниями сообщала девушка в лохмотьях, их гид в очередной комнате. «Страшное орудие пыток!»
Дети визжали от восторга. Взрослые сконфуженно переглядывались, словно их застали с запусканием мыльных пузырей или игрой в куклы. Чтобы не скучать, Лера с Виктором становились позади и целовались под болтовню экскурсоводов. Они были вместе уже полгода. Обоих преследовало необычное ощущение, что этот роман станет для них чем-то особенным.
«Сейчас мы пройдем зеркальным лабиринтом», — сообщил экскурсовод.
Как ни странно, это оказалось действительно интересно.
Лера всегда считала, что описание зеркальных лабиринтов, в которых можно заблудиться и со всего маху налететь лбом на стекло, преувеличение. Ну как можно не увидеть, где зеркало, а где проход? Оказалось, что можно. Оказалось, что очень даже легко. Они со смехом толкались в холодные зеркальные грани, размахивали руками, блуждали в галдящем людском хороводе, внезапно превратившемся из горстки в толпу. В какой-то момент Виктор призывно замахал кому-то рукой. А когда они все-таки вышли из лабиринта, дверь была тоже коварно замаскирована под зеркало, долго озирался. «Кого ты ищешь?» — спросила Лера. «А, ерунда», — Виктор улыбнулся. «Чушь». Потом было еще несколько залов с мрачными атрибутами средневековых тюрем. Потом кровавая река. Притихшие дети погрузились в длинную металлическую лодку, и та медленно поплыла по темной воде, в замок к вампирам. В темноте раздавались зловещие смешки и угрожающие голоса. Хлопали над головой невидимые крылья, журчала вода. Впечатление портило только то, что лодка проплыла от силы метров 5. Дальше иллюзию движения создавали дующие в лицо вентиляторы. И все-таки Лере стало жутко. Стыдно за свой страх, но все-таки жутко. Они сидели на последней скамье, рядом никого не было, впереди стонали и хихикали изображающие вампиров актеры. Сзади было пусто. Но ей упорно казалось, что там кто-то есть. «Витя, мне страшно», — беря его за руку, произнесла Лера. «Глупая», — прошептал Виктор ей на ухо. «Только не заплачь, ладно?»
«Ладно», — согласилась Лера.
«Ха-ха-ха! Вокруг злые вампиры!» Подражая интонации актеров, произнес Виктор. «Я чувствую, как они крадутся ко мне!» Лера закрыла глаза и вцепилась в его ладонь покрепче. «Мальчишки! Все они мальчишки до седых волос! Ну зачем так пугать?»
«Ай!» Очень натурально воскликнул Виктор и сказал. «Кто-то кусает меня в шею!»
«Дурак!» — бросила Лера, не разжимая век.
«Лерка, кто-то пьет мою кровь!» — грустно и обреченно произнес Виктор. «А мне даже не страшно. Как во сне!»
Дул холодный ветер из вентиляторов, хлюпала вода за бортом, завывали дикие голоса. Даже запахло чем-то похожим на кровь. Виктор безвольно расслабил руку. Лера со злости больно ущипнула его за ладонь, но Виктор даже не вздрогнул.
«Мне же страшно, дубина!»
Почти в голос воскликнула Лера. Виктор ничего не ответил, но мягко привалился к ней. Стало не так страшно.
«Я тебе сама горло перегрызу!»
пригрозила Лера. Похоже, Виктор смутился, молчал. Неожиданно для себя Лера добавила. «И всю кровь выпью, ясно? Сразу, после свадьбы!» Она первый раз произнесла это слово применительно к их отношениям и замерла, ожидая реакции Виктора. Но не может холостой мужик не отреагировать на слово «свадьба». Либо испугается, либо обрадуется. Виктор, казалось, дремал на ее плече.
«Напугала?»
— спросила Лера. Нервно рассмеялась, открыла глаза. Но вокруг все еще было темно, хотя завывания уже затихали.
«Ладно, не буду кусать. И свадьба нам не нужна».
Виктор молчал. Заскрипел механизм, железная лодка проплыла еще 5 метров по узкой бетонной канавке. Зажегся неяркий свет. Галдящая детвора повалила на берег. Девочка 3-4, одной рукой держась за маму, а палец другой засунув в рот, все поворачивала голову, не отрывая взгляда от Леры. Что ее так заинтересовало? Девушка, говорящая на незнакомом языке? Нет, быть того не может, они же в Европе. Лера вздохнула и посмотрела на Виктора. А он и впрямь спал. Глаза были закрыты, на губах застыла улыбка.
«Ты что?»
Лера легонько пихнула Виктора, и он стал мягко заваливаться головой прямо на железный борт. Завизжав, Лера успела схватить Виктора. «Что происходит? Да что же это делается? Почему он такой вялый, безвольный?» и уложить на деревянную скамью. На крик мгновенно появился еще один служитель. Черный плащ, резиновые клыки, размалеванные черным и красным щеки. Ловко спрыгнул в лодку.
«Что-то случилось с вашим другом, мисс?»
Парень был совсем молодой, наверное, ровесник Леры. «Да, нет, я не знаю». Она заглянула служителю в глаза, но тот и сам был растерян. «Помогите же мне, его надо вынести из лодки». «Возможно, сердце?» Парень наклонился, попытался взять Виктора за плечи и отдернул руки, будто схватился за горячее. «Что это? Что за глупые шутки? Свет! Нужен свет!» Он все тряс и тряс ладонями, с которых слетали тягучие темные капли. А Лера, оцепенев, смотрела на неподвижное тело Виктора. Загорелся свет, яркий, белый, выжигающий тени, превращающий страшненький аттракцион в декорации убогого фарса. Впрочем, фарс кончился вместе с аттракционом. На шее Виктора зияли две открытые раны с вывороченными краями. Из ран слабо, будто последние капли кетчупа из перевернутой бутылки, сочилась кровь. Редкие, толчками выкатывающиеся капли казались еще страшнее из-за глубины ран. Прямо над артерией, будто двумя бритвами или двумя острыми зубами. И тогда Лера начала кричать. Тонко и страшно, закрывая глаза, взмахивая руками в воздухе перед собой, будто маленькая девочка, на глазах которой самосвал размазал по асфальту любимого котенка. В конце концов, в каждой женщине, даже самой взрослой, живет маленькая испуганная девочка.